Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке.
Современный городской журнал «Повтор» 2005 года. И этой передачей из архива «Свобода в клубах» мы заканчиваем цикл разговоров о глянцевой журналистике и лайфстайле середины нулевых. В записи Михаил Калужский, главный редактор журнала «Общинная жизнь», ныне живет в Германии. Лев Семенович Рубинштейн, поэт, на момент записи один из редакторов журнала «Большой город». Галина Юзефович, литературный критик. Александр Кабаков, писатель, на тот момент зам главного редактора журнала «Новый очевидец», умер в прошлом году. А в передаче участвует Евгений Лавут, поэт и критик.
Для начала у меня очень простой, короткий вопрос. Идеальная модель журнала. Вот для вас, как для читателя, каким вы себе его представляете?
Для меня идеальный журнал – это тот, который согласен со мной в моей правоте, согласен со мной же в моей неправоте, но и для того, и для другого находит какие-то аргументы, которые мне не приходили в голову. Это такой приятный собеседник, с которым не возникает антагонистического спора.
Спасибо Александру Кабакову. Лев Рубинштейн.
Как ни странно, я никогда об этом не думал, при том, что давно работаю в разных журналах. Но журнал, который бы я хотел читать и в котором бы сам хотел писать, это прежде всего журнал хорошего письма, журнал интонации. Журнал, на мой взгляд, должен быть прежде всего хорошо, внятно, интересно и по-человечески написан.
Спасибо, Лев Рубинштейн. Галина Юзефович.
Для меня самый лучший журнал – это журнал, способный одновременно просуммировать всю информацию, имеющуюся по тому или иному вопросу, но при этом обладающий способностью абстрагироваться от этой информации и предложить некоторую интеллектуальную надстройку над ней. То есть некий взгляд, не исчерпывающийся всеми взглядами, которые имеются на данную проблему уже.
Спасибо, Галя. Михаил Калужский.
Я не буду оригинальным в сравнении с тем, что уже сказано. Видимо, журнал, провоцирующий меня на какую-то достаточно интенсивную степень полемики с тем, что сказано в этом журнале.
Женя Лавут.
Я, пожалуй, присоединяюсь к Льву Рубинштейну, потому что во мне просто очень сильна какая-то такая редакторская функция, она даже неистребимая, я бы сказала. И когда я вижу какой-то текст, если меня начинают смущать речевые обороты, постановка проблемы, я уже не могу читать дальше. И, к сожалению, я должна сказать, что такого журнала, вот, который не вызывал бы отторжения в той или иной своей части, сложно сказать, каким он должен быть, но я совершенно определенно могу сказать, что такого журнала нет.
Спасибо, Евгений. У меня вопрос следующий. Вот какие журналы каждый из вас читает? Вот там по долгу службы или по велению сердца. Что вы предпочитаете?
Я читаю более или менее все иллюстрированные еженедельники, ну, начиная от коммерсантовских и заканчивая еженедельником «Профиль». И боюсь, что в этой среде у меня нет фаворитов, потому что, как справедливо сказала Евгения, большая часть этих еженедельников говорит со мной на разных языках.
Лев Рубинштейн.
Действительно, я был свидетелем нескольких странных историй, роковых, я бы сказал, историй, потому что я работал в нескольких изданиях последовательно, которые, увы, рухали ровно в тот момент, когда они мне начинали нравиться.
Это какие же вы имеете в виду издания?
Я имею в виду «Итоги», хотя они не рухнули, но они рухнули в том виде, в каком они были до, когда вся команда оттуда ушла. Затем это был еженедельный журнал, с которым были как бы две истории. Я уходил и возвращался. И оба раза они рухали в тот момент, когда, как мне казалось, что-то начинает выруливать. Был еще такой журнал «Политбюро», который присутствовал год. Там какой-то появился новый макет, какие-то появились новые интонации. Он мне тоже не нравился, сказал «скучным». Я туда пришел работать, и что-то такое тоже пытался со своей стороны, что-то такое. И в какой-то момент мне стало казаться, ну, что-то такое намечается. Бабах.
Лев Рубинштейн, Александр Кабаков.
Эта закономерность проявляется во всем, вплоть до любимых вещей. Вот когда вещь становится совсем уже хорошей, обносилась, все приятно, тут она и рвется. Я думаю, что это связано с большим разрывом между вкусами и представлениями тех, кто делает журнал, и вкусными представлениями тех, кто заказывает эту музыку. Когда те, кто делает журнал, добиваются соответствия продукта своим вкусом и представлениям, продукт как раз больше всего перестает удовлетворять тех, кто платит деньги за это. Все дело в том, что те люди, которые оплачивают проекты, очень сильно отличаются от людей, которые изготавливают эти проекты и чем качественнее проект, тем больше отличия. И чем качественнее журнал, тем больше разрыв между представлениями заказчика и тем, что получается.
Спасибо. Александр Кабаков, Михаил Калужский.
Мы сейчас говорим, может быть, за исключением большого города, о изданиях, которые все были исключительно дотационные. Целиком зависели от воли инвестора, а не от читателя. Ну, нет в нашей стране полноценной системы тиражного аудита. Тем не менее, если посмотреть на несовершенные цифры, которые дает Национальная тиражная служба, там тенденция очень простая. Те издания, которые мы называем качественными, их тираж, неважно, что это газета или журналы, их тираж неизбежно падает. Я не думаю, что рынок как-то вообще заметил исчезновение журнала «Новый очевидец». Скорее, рынок заметил появление журнала «Гламур» как главного конкурента «Космополита».
Спасибо, Михаил Калужский. Вы знаете, у меня вот какой вопрос. Лев Семенович заговорил, да, и Галина о том, что вот только-только начинается какой-то хороший проект.
На наш взгляд.
Вот чем вы меряете эту качественность? Вот для вас что такое качественный журнальный продукт?
Это Лев Рубинштейн. Мы говорим «мы», там, работающие в журналах, делающие журналы и читатели. Но дело в том, что каждый из нас является читателем тоже. Вот я, например, читатель, и я хочу читать то, что мне нравится. Я уверен, что таких, как я, много. Вот такие, как я, хотят тоже, значит, иметь и читать журнал, который им нравится.
Но я бы сейчас отдала микрофон Евгению Лаву для того, чтобы, наконец, послушать, какие-то структурные признаки существуют у такого журнала, вот, который нам всем нравится.
Вы знаете, я немножко с другой стороны зайду. Я не то, что вот назову какие-то структурные признаки. Я просто могу сказать, почему мне стал нравиться журнал «Большой город». Потому что он начал затрагивать какие-то социально значимые темы. Не местечково социально значимые темы, не тема того, куда пойти молодежи или там что, где какая свалка, где какая, там, не знаю, стройка, наоборот, а вот что-то более серьезное. А одновременно с этим у таких людей, как я, да, у людей нашего круга, появилось такое острое ощущение того, что эти темы обходить нельзя, что в обществе происходят какие-то процессы, от которых нельзя оставаться в стороне, нельзя больше заниматься своими делами. Возможно, надо просто включаться в какие-то политические действия и так далее. И вот вектор журнала «Большой город» в значительной степени совпал с этим ощущением. И мне кажется, что любой журнал, который сейчас будет создаваться, новый, или какой-то старый журнал, который будет меняться, должен это учитывать.
Спасибо, Евгения Лавут. Я бы сейчас хотела отдать слово Александру Кабакову и, возможно, Галине Юзефовичу. Вот. Я скажу, что меня не устраивало в журнале «Новый очевидец». У вас был действительно прекрасный отдел культуры. Очень хорошая литература там печаталась, очень хорошая критика. Мне не хватало в этом журнале авторской или, извините, личностной позиции какого-то человека, который что-то понимает. Я уж не говорю про политику и экономику, а про то, как ездят автомобили в этом городе. Да, человека, который очень четко и определенно высказывает то, о чем, вот, кстати, сказала Женя. То есть имеет свою совершенно определенную социальную позицию. Как вы себя чувствуете, как вы себя чувствовали, вернее, в этом пространстве? Александр Кабаков, пожалуйста.
Что касается позиции, давайте разделим. Журнал, который имеет четкую позицию по социально-политическим проблемам сейчас, будем говорить совсем откровенно. Журнал с такой четкой позицией, если она не совпадает в значительной степени или полностью с позицией власти, сейчас финансироваться не будет никем, кроме людей, живущих за границей или в матросской тишине. Если вы в этом сомневаетесь, ну, тогда вам остается поверить мне на слово, потому что если вы назовете сейчас издание, которое занимает позицию, сильно отличную от позиции Кремля по какому-либо вопросу, и при этом процветает на деньги инвестора, а не на деньги рынка, ну, хорошо, я соглашусь. Только такого издания вы не назовете. Я говорю о социально-политических проблемах. Пространство оппозиционной журналистики сворачивается, ничего с этим поделать нельзя. Значит, есть издание, которое вдвойне не зависит от этой ситуации. Это издание называется «Коммерсант», потому что оно полностью добывает деньги на себя само, полностью. А если ему денег не хватит, то они поступят из Лондона. И, собственно, это и все. Есть еще «Новая газета», деньги на которые поступают из «Матросской тишины». Все. Если же говорить не о социально-политических, а только о социальных проблемах, то круг чисто социальных проблем тоже сворачивается. Говорю вам это по своему опыту редакторства. Потому что в любой социальной проблеме сейчас достаточно осторожный инвестор, особенно если его основной бизнес не издательский, а какой-то другой, видит опасность контакта с политикой и этого не хочет. Понимаете, ведь все очень просто. Вот вы говорите, пусть это будет даже не политическая проблема, вот Женя сказала, да, а проблема езды автомобилей в Москве. Вы что, считаете, эта проблема не политическая? Если человек имеет бизнес в Москве, тот, который финансирует издание, то он просто закроет издание в тот день, когда она напишет, что проблема езды в Москве на 90% объясняется идиотизмом и корыстью тех, кто связан с московской властью. Вот и все. Никакой нет социальной проблемы, политической проблемы. Нужно отдавать себе в этом отчет. Если говорить о журнале «Новый очевидец», он сознательно с самого начала поставил себе задачу. Это художественно-публицистический журнал, как он и был анонсирован. Поэтому то, что вы говорите, называете отделом культуры, то есть, собственно, отдел культуры, и не имевший отношения к этому отделу, безлошадный отдел литературы, это, естественно, в этом журнале было лучше, поскольку журнал был на это ориентирован. Все публикации не этих разделов были прежде всего по качеству литературные, по стилистике иронические, поскольку это была единственная возможность не быть апологетическими.
Спасибо, спасибо Александру Кабакову. Евгения Лавут.
Можно я отвечу? Просто я не могу сказать, что я читала от корки до корки каждый номер «Нового очевидца», но что касается статей не о культуре. Была статья о Грузии, которая меня совершенно поразила тем, что в конце был такой вот авторский вывод. Россия должна вести себя в Грузии как Британская империя. Это заявлялось безапелляционно совершенно.
Вот это авторская позиция, которую вы хотели?
Если это авторская позиция, то она должна была уже так быть аргументирована. И, в общем, автор, если у него есть какой-то маломальский, да, какой-то, ну, не знаю, образование даже, он должен был понимать, что, делая такое заявление, он должен его доказать со всех сторон. Но это не журналистский даже подход.
Плохое
это...
возражение, но я вам скажу, что вот эта публикация получила самый большой читательский отклик. Вот это и о Польше, написанной тем же автором из тех же позиций. Ну, имперских будем говорить. Что подтверждает ваш тезис о том, что нужна авторская позиция. И самые большие неприятности после публикации.
А какого рода? Мы можем поинтересоваться.
Неприятности? А неприятности всегда одного и того же рода. Неудовольствие.
Спасибо, Евгений Лавут, Александр Кабаков, Михаил Калужский.
Небольшая реплика. Вы знаете, Евгения, тот пример, который вы привели, он, скорее всего, подтверждает то, что сказал Александр Кабаков на самом-то деле. Потому что даже сфера... Я не знаю в городе Москве журнал или газету, даже газету, которая бы в полной мере освещала вот ту самую в чистом виде социальную сферу. Я знаю два примера в России. Это сеть газет «Мой район» в Петербурге и газета «Город» в Екатеринбурге. Такие газеты, пишущие о том, где свалка, где купить дешевле. Я думаю, что они скоро столкнутся с политической реальностью, очень скоро. Тем не менее, это такие коммерческие проекты, которые ставят своей целью информируя горожанина, не случайно они такие, вот, такого муниципального свойства даже по названию, пытается играть в этой якобы нейтральной нише. Летом, не буду называть имени, в профессиональном журнале «Новости СМИ» один крупный медиа-менеджер открытым текстом сказал: «Любой общественно-политический проект сегодня в России убыточен». Естественно, он имел в виду некоммерческие риски.
Современный городской журнал, архив передач «Свобода в клубах» 2005 года.
Мы продолжаем разговор о современном городском журнале. И на самом деле на пессимистической ноте мы закончили. Александр Кабаков и Михаил Калужский говорили о том, что невозможно совершенно никакое ни политическое, ни социальное высказывание на пространстве любого журнала. Евгений Лавут настаивал на том, что это возможно. Михаил Калужский.
Знаете, что мне вообще нравится в постановке вопроса? Вот вы сказали «городской журнал». Это сразу сужает поле обсуждения. Потому что, когда мы говорим «городской журнал», для меня, может быть, это абсолютно неверная трактовка, это журнал, который действительно о городе, о тех самых автомобилях, о жилищно-коммунальном хозяйстве, простите за выражение. Вот «городской журнал», наверное, в моем понимании, это действительно не журнал с большим количеством публицистики, художественной литературы, критики, сильного отдела искусства, строго говоря, отдел культуры, но, очевидно, был отделом искусства. Мы немножко ушли от одного вопроса, который задали. Какие журналы вы читаете вообще, да? На мой взгляд, некоторая проблема заключается в том, что можно читать журнал издательского дома «Коммерсант», можно читать «Эксперт профиль», etc. Значит, возникает некоторое ощущение шума, потому что, строго говоря, они не очень отличаются друг от друга. Там могут быть нюансы, там могут быть акценты, но они все топчутся в одном информационном поле, они все трактуют, в общем, примерно одинаковые новости, не выходя за те рамки, которые они сами себе поставили. В то же время это, безусловно, не городские журналы, потому что их-то считают как раз по всей России. Было бы любопытнее поговорить о феномене несуществующем журнала для города. Может быть, «Большой город» — это единственное издание, которое работает в этой нише. Вот этот журнал в этой нише живет, живет не один год, живет вполне благополучно, там происходят какие-то изменения. Но, может быть, это и есть, если не идеальное, но живучая модель.
Спасибо, это было мнение Михаила Калужского. Лев Рубинштейн.
Дело в том, что сидящая справа от меня Галя Юзефович, который филолог-классик по базовому образованию, не даст мне соврать, полис и политика одного корня. И политика – это, вообще-то говоря, жизнь города изначально. Я лично политику не люблю, я о ней стараюсь не думать, я стараюсь вообще о ней меньше знать. Но как вот мы в советские годы однажды решили, что мы не занимаемся политикой до тех пор, пока она не займется нами, меня она может не интересовать как угодно. Но я хочу работать и писать в том издании, которое ничего не стесняется. Более того, я сам иногда пишу на темы, которые условно можно назвать политическими, в той мере, в какой это меня лично, меня, моей семьи, моих друзей касается. Если принять на вооружение пессимистическую и, видимо, в каком-то смысле имеющую право на существование позицию Александра Кабакова, если мы ее примем, то это говорит о том, что нам всем из этой профессии надо срочно уходить. Мы не журналисты, да, мы люди, пишущие в журналах и пишущие свободно. Мы хотим писать о политике или не хотим писать о политике, это дело не инвестора, не текущей политической ситуации, а только наше дело.
Спасибо, Лев Рубинштейн. У Александра Кабакова будет реплика.
Мне очень понравилось торжественное заявление Лева Рубинштейна «Полной свободы». Но вы знаете, я не то что пессимистически настроен по отношению к свободе журналистов, а я считаю, что я не могу о ней рассуждать. Журналистика не литература. Когда я сижу дома, мне для изготовления моего писательского продукта нужен карандаш, листок бумаги или, в лучшем случае, ноутбук. Газета, журнал кустарным способом не изготавливаются. Это большой денежный бизнес. Это огромные вложения. Их не сделаешь на коленке. И говорить о том, что журналист при этом может быть свободен от политических взглядов, экономических предпочтений, социальных представлений и просто вкуса того человека, который за эту музыку платит, это такая наивность. Если бы это было так, то в том мире, где мы привыкли считать все свободно, не было бы газет правых, левых, центристских, крайних, некрайних. Они такие, потому что им на это даются деньги. И в соответствии с тем, на что даны деньги, подбираются кадры журналистов. Свобода журналистов в свободном обществе заключается не в том, что он может где угодно писать что угодно, а что он может найти то место,
совершенно верно,
где он может писать то, что ему угодно. И поэтому, если хочется писать, я делаю тут цезуру, то иди в «Новую газету», там тебя ждут. Если хочется писать, опять цезура, то иди в «Коммерсант». А если хочется писать про количество утопленников в Москве-реке и про путь колбасы, и при этом публиковать еще хорошие стихи и хорошую прозу, то иди в «Бывший новый очевидец». И не пиши про кровавый режим.
Саша, я Лев Рубинштейн, тебе сейчас чуть-чуть возражу. Не надо писать про кровавый режим. Мне было достаточно для ясной позиции. Не то, что упомянула Женя Лавут про Грузию, а, например, статью Гали Юзефович про телевидение, которая освещала киевские события.
Давайте, может быть, мы Гале отдадим микрофон наконец.
Знаете, мне кажется, что мы сейчас погрузились в вопросы политики и совершенно ушли от нашей первоначальной темы, а именно от вопроса качества. Мы как-то сразу решили, что мы говорим о качественных изданиях, и что мы все понимаем, что мы под этим термином подразумеваем, и что дальше этот термин не нуждается ни в какой экспликации. Мне кажется, что такой подход совершенно неправильный, потому что упомянутый сегодня журнал «Гламур» — это очень качественный продукт. Другое дело, что это особый стиль качества. И мне кажется, что «Безвременная кончина» журнала «Новый очевидец», к которому у меня были определенные претензии, но про которые я абсолютно уверена в том, что это был качественный продукт, его кончина обусловлена в первую очередь тем, что это некий новый стандарт качества. И если к качеству журнала «Гламур» и к качеству газеты «Коммерсант» и к качеству журнала «Коммерсант Власть» российская аудитория уже более или менее приучена, то к качеству журнала «Новый очевидец» аудитория приучена не была. Все это действительно был некий абсолютно новый для российского рынка формат. И вот тут мне кажется, что мы до сих пор не употребили самого главного слова современной журналистики, а именно целевая аудитория. То есть вот это слово до сих пор ни разу не прозвучало, чем я крайне удивлена. Мы забываем о том, что ныне не существует ни социальных слоев, ни страт, ни классов, есть целевые аудитории. Я уверена, что аудитория, которая готова потреблять продукт, обладающий теми потребительскими характеристиками, которыми обладал «Новый очевидец», она есть. И очень печально, что она так и не успела как-то вот оформиться, окуклиться. То есть она не сложилась как законченное явление.
Спасибо, Галина Юзефович. Михаил Калужский.
А вот, коли были сказаны слова «целевая аудитория», то вот те ловцы неуловимого, они еще оперируют рядом с целевой аудиторией еще одной формулировкой – формат. И, строго говоря, мы, как эта целевая аудитория, видимо, уже избалованы или, наоборот, перекормлены представлением о том, что такое форматы. И вот тут возникает печальный для нас, как для целевой аудитории, но, к сожалению, актуальный для сегодняшней медийной ситуации вопрос, насколько такой подход вписываем в современное представление о форматах. Иными словами, любой другой проект Сергея Мостовщикова или другого человека, который попытается предложить нам, как целевой аудитории, некий вот такой вот взгляд на средства массовой информации, на журнал, он будет восприниматься в неприемлемых форматов. Вот я, отыгрывая пессимистическую линию, боюсь, что форматы побеждают. И форматы оказываются сильнее, чем наше желание услышать свежее слово.
Спасибо, Михаил Калужский. Давайте Евгения Лавут выскажется.
Вы знаете, мы еще не говорим одну очень важную вещь, которая касается журнала «Новый очевидец». Для той целевой аудитории, на которую он был рассчитан, было совершенно очевидно, что журнал, не хочется употреблять такое слово, но он слизан с журнала «Нью-Йоркер». Он так выглядит, в нем такой длинной статьи, в нем такие рубрики. И говорить о том, что это какое-то новое слово, как бы эта целевая аудитория готова, на самом деле, воспринимать новые форматы, абсолютно готова участвовать в каком-то диалоге. Если действительно это что-то новое, что-то ей интересное. Когда ей говорят, вот «Нью-Йоркер» такими же буквами написанный, тогда и, естественно, требуется с первого же номера тоже качество редактуры в первую очередь. Потому что редактура «Нью-Йоркера» – это совершенно годами выстраивавшаяся история. Да? Там нет таких, да, провальных вещей, как, например, статья про Грузию. Потому что я утверждаю, что она была провальной именно с точки зрения восприятия той целевой аудитории и тех журналистских позиций, да, с которых она была написана. Речь идет не о том, что это было какое-то резкое заявление, и люди были не готовы его воспринять. Это основная проблема, на самом деле. Новый журнал, новый формат, пожалуйста. Но это был не новый формат.
Евгений Лавут, Галина Юзефович.
Знаете, Женя, я говорила о новом для российского рынка формате. Я сама неоднократно задавалась этим вопросом, как много людей из нашей целевой аудитории являются более или менее регулярными читателями журнала «Нью-Йоркер». Я думаю, что 2-3-5%. И еще одна вещь. Я хотела бы не согласиться с Михаилом Калужским по поводу того, что новые форматы не приживаются. А если мы вспомним время 10 лет назад, когда появился еженедельник «Итоги», это же был абсолютно новый для российского рынка формат. У нас не было привычки к иллюстрированным еженедельникам. И, тем не менее, он прижился. Просто и «Большой город», и еженедельник «Итоги», у них было время на то, чтобы как-то адаптироваться. И, возвращаясь к «Новому очевидцу», действительно, у нас были и провальные публикации, и были существенные недостатки. Ни один продукт не может вызреть и не может стать лучше в замкнутом пространстве. То есть просто мне кажется, что главная беда сегодня состоит в том, что новые форматы не приживаются, потому что им не дают время. Журнал «Итоги» жил на содержании Владимира Гусинского на протяжении, по-моему, 3 лет. Таким образом, было время для того, чтобы адаптироваться к аудитории, адаптировать, соответственно, рынок к предлагаемому продукту. То есть я считаю, что вот действительно трагедия сегодняшнего дня – это то, что никто не готов ждать.
Спасибо, Галина Юзефович. Александр Кабаков.
для чистоты стиля, выскажу достаточно резко, я не готов считать провальными публикациями такие, которые для какой-то части даже целевой аудитории являются неприемлемыми идеологически. Второй большой вопрос – неприемлемы ли они идеологически для той аудитории, которую можно было считать целевой аудиторией «Нового очевидца»? У меня другие представления. Я предполагаю, что вот эти люди, на которых мы рассчитывали, честно могу сказать, это молодая офисная интеллигенция, те, кого в нашем журнале назвали обморосами, обеспеченные молодые россияне, я не думаю, что их сильно покоробит, например, имперская интонация. Я думаю, что это как раз наоборот. Там налицо новый консерватизм, там много чего есть другого. Что мне до этого, то я империалист, вот еще что мне до этого. Так вот, что мне до этого, я сказал, что нам до этого, я тебе говорю, мы говорим о целевых аудиториях, мы работаем для целевой аудитории. Но самое главное, что касается нового очевидца, на мой взгляд, понимаете, человек, который всю жизнь питался прекрасной, высочайшего качества гречневой кашей с высочайшего качества котлетами, это прекрасная еда. А потом ему принесли на льду, с травкой, свежих устриц. И еще не успел он после третьей отплюнуться, как блюдо унесли. На десятый он бы, может, вошел во вкус. После дюжины он бы, может быть, что-то запомнил и в следующий раз заказал бы за свои уже деньги 3 штуки. Но у него на четвертый, которая ему еще была глубоко противна, как сопли, унесли блюдо.
Евгения Лавут.
Дело не в этом. Просто я не знаю в точности, какова была целевая аудитория журнала «Нью-Йоркер», американского журнала «Нью-Йоркер», когда он создавался. Но я убеждена, что это не была вот такая офисная интеллигенция, про которую вы сейчас говорите. Соответственно, концепт «Нью-Йоркера», который в значительной степени, да, был просто взят за основу, он не работает с этой аудиторией. Но ситуация другая, страна другая. Соответственно, это не работает. Не потому, что это устрица, а не гречневая каша.
Современный городской журнал, архив передачи «Свобода в клубах» 2005 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Привет, я журналист Радио Свобода Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
Два документальных фильма в процессе монтажа. Режиссер Марина Потапова и продюсер Макс Туула рассказывают о своих героинях, трех глухих девушках из провинции, одна из которых работает водителем такси, вторая – актриса и сурдопереводчица, а третья находится в жизненном поиске. Их объединяет жизнь в Москве, личные отношения, игра в российской команде по гандболу и мечта о мировом чемпионате в Бразилии. «Не перебивай меня». Фильм Марины Потаповой.
Похоже, что девушки прекрасно адаптированные. Они сделали, видимо, когда-то усилия, или им повезло так, что они глухие, но они разговаривают.
Нет, разговаривает одна из них. На самом деле это три разных совершенно как раз истории, три разных степени интеграции или дезинтеграции.
Макс.
Красмурин сказал про интеграцию и дезинтеграцию. Они адаптированы только до какой-то определенной степени. Именно эти факторы, совокупность факторов, их глухота и личная жизнь их отделяет как раз от всего остального общества. Мы слышащих воспринимаем как чужих, ну не то, что чужих, но других. Цель нашего фильма, на самом деле, ну, из-за того, что они не слышат.
Сделать понятными, сделать более понятными и, может быть, увидеть себя в них. Потому что мы же такие же, мы тоже имеем непонимание своих родителей, часто не знаем, как жить и как вообще в этой жизни устроиться. Вот. А для этих людей это экстремальная ситуация. Они как бы, как говорят, куда-то дальше зашли.
Девочки по профессии кто? Одна водитель такси, я правильно
понимаю?
Одна
водитель такси, другая актриса, другая уборщица.
Они знакомы между собой?
Они играют в одной команде в гандбол. Одна из них вратарь, другая капитан команды, а третья нападающий. Но две из них сестры при этом. И одна из семьи слышащих, а другая из семьи глухих.
Кто себя чувствует более уверенно в этой жизни?
Все чувствуют себя неуверенно. И чувствует себя увереннее всех Маша, которая слышит лучше всех, и поэтому лучше всех интегрировалась. Вот то, что она говорила на этом странном шоу, что поскольку обучение глухих тоже так строится, что оно не на их языке в основном, за счет этого они, как правило, даже по-русски на самом деле не говорят и не читают. Они, как правило, безграмотные, ее родители безграмотные. Она может говорить, может слышать, может читать, может смотреть фильмы. Для них вот существует телевизор и спортивные программы. И поэтому спорт, на самом деле. Потому что это коммуникация, которая не требует объяснений.
Все, к чему привыкли мы, то есть все аудиовизуальные искусства для них отсутствуют, по большому счету. И поэтому спорт остается именно действительно способом проведения времени. И, с другой стороны, для них социальная лестница, потому что общество не готово им давать какие-то работы. Даже на глухих таксистов смотрят с опаской. И спорт, по крайней мере, дает им способ вырваться из этого и сделать хоть какое-то социальное движение по лестнице.
Но вы не рассматриваете эту работу как спортивную драму?
Ну, то есть я не рассматриваю, потому что мне больше самой интересна, конечно, та часть, которая вне корта. И мне нравится как бы гандбол как идея, мне нравится идея команды, мне нравится, что они нашли своих людей и что они отовсюду съехались, чтобы в этом участвовать. Мне нравится их как бы страсть, но спортивная драма для меня это то, что я бы не включила, например, сама, может быть, смотреть. Мне интересно какие-то их переживания, мне интересна там жизнь, и мне интересно, как они смотрят на нас, например. Ну, мне кажется, глупо, что мы не понимаем. Они показывают нам на пальцах, простые вещи пытаются объяснить.
Марина, а как вы с ними познакомились?
Мы снимали вот с актеров, например, глухих. Ну, и вообще я же много чем интересовалась. Я же в обществе глухих работала даже. У нас была такая хорошая маленькая команда. Тоже человек звали Максим. И он был таким новатором. Он хотел создать какое-то молодежное отделение в обществе глухих. В итоге это все протухло, потому что общество глухих довольно консервативная организация. Они не настроены там освещать проблемы особенно. Они как бы скорее маленькое государство в государстве. И поэтому этот эксперимент не увенчался успехом. Но я так много людей узнала. Это, конечно, была абсолютно такая утопическая идея, потому что этот мир вообще был непрост и совершенно не настроен никого принимать, кто не имеет к нему отношения, кто не понимает их проблем. Вот. Но у меня какие-то появились друзья, которых, например, там, когда я увидела, что телеведущая написала скандальный в Инстаграме пост, что ее довезла глухая таксистка, и как вообще разрешают работать. Я предложила просто что-то поснимать в Москве, когда я буду, про таксистку. И вот через знакомых мне просто вышло.
У меня еще такое впечатление, что это, конечно, как это совершенно другая Москва.
Это вообще даже мир весь другой. Это мир, в котором шумно раздражающая своим бесконечным шумом с всякими звуками Москва, она для них другая. Для них этих звуков практически нет.
А вот как вы решаете проблему саундтрека?
Ну, вообще, это как бы челлендж, потому что это, в принципе, он всем интересен. Ну, то есть это многие вещи, это интересно операторам снимать очень, это интересно саунд-дизайнерам делать, и с этим интересно играть, что ты можешь как бы менять точку зрения, ты можешь показывать, как громко все вокруг, и как это не парит, эти как люди кричат, не издавая звук. То есть это как бы поле, в котором можно работать, и в котором интересно работать.
А девочки когда-то сердились на вас? Что-нибудь неловкое возникало бы в этих съемках, в этом общении? Они чего-то не хотели показывать? Или, наоборот, это с самого начала была такая очень открытая коммуникация?
Ну, то есть такого вообще нету, такого, что они не хотят сниматься. У нас могли быть такие проблемы, что мы не можем встретиться, что они ушли гулять, а они не против сниматься, но оператор не может с ними встретиться, потому что нужен переводчик, и они не могут написать. И такие, например, могли быть вещи, когда там они были в поездке. Тоже вся эта история происходила дистанционно, потому что я была вообще в Мюнхене, операторы поехали с ними, Маша сломала ногу. И снимали дистанционно через COVID, да. И я думала, что важно снимать через COVID, потому что сейчас они особенно уязвимы. Потом я поняла, что на самом деле в Москве это все не так важно. И на самом деле есть интересные моменты. Для них совершенно катастрофой является маска. потому что они читают по губам. Они подходят к кассиру, им нужно понять, что им отвечают.
И как они с этим справлялись? Допустим, они пришли в магазин, кассир сидит в маске. Они как-то просят этого кассира?
Многие вещи не нужны, не требуют никаких объяснений. Ты показываешь пальцем, показываешь на телефоне что-то, и телефон является тоже очень важным инструментом. Они все время на нем что-то пишут и показывают.
У них возникают совершенно неожиданные, с нашей точки зрения, преимущества, или как superpowers. Например, они могут общаться, то есть, конечно, существуют разные языки жестов, но, тем не менее, они более-менее друг друга понимают.
Во-первых, это навык понимать друг друга без слов и показать все, что нужно просто. Во-вторых, конечно, жестовые языки, так или иначе, они имеют какую-то общую основу. Но есть группы языков, ну, например, французский, там, американский, австрийский и восточноевропейские, они происходят из одной школы, и они могут понимать друг друга более-менее. Британия, например, другой язык, но Маша мне, например, говорила, что встретив глухого, они всегда могли объясниться.
То есть здорово, человек может приехать в другую страну и говорить на языке глухих.
Но это еще идентичность. То есть ты видишь глухого, и ты знаешь, что это твой человек, и ты с ним всегда объяснишься.
Поразительно. Слушайте, вы фильм «Страна глухих» как-то имели в виду? Он у меня, конечно, всплыл сейчас, когда я смотрела ваши кадры, как один из таких, может быть, первых образцов, что ли, работы с этим материалом.
Я не могла бы его проигнорировать, потому что он довольно значим в культуре глухих. Его постоянно обсуждают, про него спорят. У многих, конечно, кажется возмутительным, что они, например, на главную роль, например, взяли неглухую актрису. И вообще очень часто глухих изображают просто так, не имея ничего в виду, и не беря глухих актеров, которых много, и они прекрасные. Какие-то вещи там их не устраивали, что, например, неаккуратный язык, то есть просто изображают там жестовый язык. Но так часто бывает, что актерам сложно выучить. Некоторым очень нравится, что хотя бы про их мир заговорили. Ну, у меня вот были там 3 референса «Панахи», соответственно, «Такси», потому что они много общаются, когда ездят друг с другом вместе или когда она ездит одна. Вот. И это тоже место встречи, помимо ганпола, это мой автомобиль. И это такое пространство, да, такой инструмент. И поэтому «Панахи». Джим Джармуш, соответственно, вот тоже с миром, городом и вот этим ощущением такого роуд-муви. И «Кот неизвестен», как вот эта вот ситуация, как бы раз сломанной коммуникации, когда люди не могут друг друга понять, а с другой стороны могут как бы понять неожиданно.
У вас что-то изменилось в процессе работы над этим фильмом? И если да, то что? Чему ты как продюсер за это взялся?
Что мне это интересно. Мне интересно узнать этот мир, потому что это действительно люди, которые живут рядом, между нами и ними находится какая-то стена. Нет коммуникации. И общество, к сожалению, устроено так, что это изоляция. То есть они действительно существуют в своем таком социальном гетто. Я вот все эти вещи, которые мы рассказываем, и что же узнал во время работы над фильмом? Это для меня это такое открытие. Прямо рядом с собой совершенно неизвестного и не менее прекрасного человеческого мира. И просто его такая изолированная позиция – это, по большому счету, наша вина, потому что мы, по большому счету, общество, оно игнорирует их проблемы и создает достаточно условий для их интеграции, для существования в этом обществе. Просто чтобы сломать этот барьер между слышащими и слабослышащими.
Для меня это было таким, что я не знала, что я делаю. Может быть, я снимаю видеоклип, я сначала думала вообще. А потом, может быть, я снимаю короткометражный фильм. А потом, например, кому-нибудь показываю, и меня начинают спрашивать. И я понимаю, что на самом деле никто ничего не знает, и можно про это рассказать. И для меня это такой поиск. Когда я стала снимать это, и когда мы стали так тесно общаться там с Машей, с Галей, с ее мамой, то оказалось, что на самом деле мои представления абсолютно не соответствуют вообще тоже тому, что я думала раньше. На самом деле все гораздо сложнее, неожиданнее устроено. Даже сложнее объяснить. Но вот именно, что это очень разные истории, и то, что там есть вот этот вот бэкграунд советского прошлого, что была инфраструктура, теперь ее нету. И что вот эти люди, например, вот им сейчас там около 30 лет. И это то поколение, чьи родители, на самом деле, даже слышащие, абсолютно как бы теряли ориентацию в мире. И они травмированы этим так же, как и мы, но в их случае это как абсолютно по-другому прошло. И то, что они оказались в Москве из этих городов, в которых нет ничего, тоже не только для глухих, но для глухих особенно.
Они из маленьких городов?
Они из разных городов. Ну, например, даже Волгоград не маленький город, хотя она из деревни изначально, девочка. Маша с Аней, они из Ярославля. Их родители работали на вредном производстве в громком цеху, всю жизнь проработали. Папа умер от рака. Это до сих пор существует, и они до сих пор получают 15 тысяч рублей. И вот эти школы закрыты, потому что если в регионе, как бы в твоем, где ты родился, нет школы для глухих, это значит, что ты будешь жить без родителей большую часть детства, и ты потеряешь связь с ними. То есть они, как правило, вырастали в интернатах, в которых, конечно, например, им, как девочкам, не разрешали зачастую играть в футбол, в который они хотели играть. И тут даже спорно, потому что, ну, например, если ребенок не пошел бы в эту школу, там, да, в этот интернат, то он вообще, может быть, нигде бы не обучался. И такие школы нужны, может быть, там что-то должно быть по-другому. Но то есть эти знания, они не должны быть выражены в фильме. Это такой какой-то фон. И мне кажется, что вот это вот все, оно как-то должно вторгаться. Это нужно просто с этим работать как-то, как с художественным материалом. Пытаться что-то рассказывать как бы изнутри, приблизить просто этот мир. Я воспринимала всегда, что они как бы некая нация, такая диаспора. Они говорят на жестовом языке. И на самом деле там еще гораздо все сложнее, гораздо более разорвана связь. Я не знала, потому что у меня были друзья довольно интеллектуальные, которые там пишут стихи, читают по-английски. Они были, как правило, из каких-то старых глухих семей, которые могли передать знания и начинали общаться с детьми в раннем возрасте. Потому что если с человеком начинают общаться в 6 лет, у него по-другому уже мозг сформирован.
Обычно режиссеры документального кино говорят, что они предпочитают не дружить со своими героями, потому что это все очень сложно эмоционально и морально. В этом случае как ваша коммуникация устроена?
Ну, я обожаю этих людей. Там с кем-то мы меньше дружим, с кем-то больше. С Машей там мы дружим там совсем. Я не знаю, без нее вообще ничего не могла бы делать. Я думаю, что каждый индивидуально строит свои отношения. Я просто, если я не могу подружиться с людьми, я их боюсь. Я боюсь людей, как правило, и поэтому мне нужно со всеми подружиться. Оператор с ними не разговаривает и не понимает. Им, в принципе, прикольно, что что-то происходит. Галю снимают, когда она довольна, что она не работает в этот день. Она так счастлива, что она в прекрасном настроении. Потому что там 20 часов в день сидеть за рулем, это не видеть никого, ни с кем не общаться, потому что это долги и так далее. Потому что очень дорого жить в Москве, если ты хочешь быть в гандбольной команде. Они были московской командой. Сейчас они считаются сборной России, национальной сборной по гандболу женскому среди глухих.
Рассказывали продюсер Макс Тула и режиссер Марина Потапова. В процессе монтажа. Следующая работа – это невероятная мистификация в мире искусства и ее расследование. Художник Фома Еремчук знаменит среди европейских коллекционеров тем, что был узником ГУЛАГа и психлечебницы. Оставил немало рисунков, которые имеют коммерческую ценность. Но, как выяснила режиссер Юлия Вишневецкая, за этой фигурой стоит огромная мистификация. Реальный автор рисунков живет в Волгограде и может только догадываться, что его работы скупили задешево и сделали им новую легенду. Рассказывает Юлия Вишневецкая и продюсер фильма Евгения Венгерова.
Это же просто какая-то феерическая развесистая клюква, я вам сказала. Это просто в это невозможно поверить. Но как вам эта история досталась?
У меня есть друг, такой странный, немножко полусумасшедший чувак, который очень интересуется вот этим искусством аутсайдеров. Мы его представляем как студента-психолога. Вот. На самом деле он как раз после этой истории пошел учиться и теперь учится на клинического психолога. А в тот момент он как-то вот не знал, чем ему заняться. И он где-то на сайте немецкой галереи Цандеров нашел вот эти рисунки Фомы Еремчука. И сначала он тоже, ну, очень впечатлился, надо же, вот человек прошел через ГУЛАГ, психушку, рисовал, несмотря на все это, и вот.
И, в общем, довольно выдающиеся картинки,
да, такие страшные
отношения к тоталитарному миру, тут можно вспомнить массу примеров лагерных рисунков.
Ну, надо сказать, что его впечатлило даже не это. Его впечатлило, насколько продвинутые рисунки, насколько изобразительный язык для вот этого времени. Он потому что действительно интуитивно хорошо чувствует искусство. Не искусствовед, но у него хорошая чуйка.
Потом вдруг он говорит, что вот я на это смотрел. Там же еще на этих рисунках надписи зеркально отраженными буквами. Типа вот этот был такой странный душевнобольной, который все писал зеркальными буквами. И он решил просто прочитать, что там написано. А написано там было, ну, такое, что уже просто совсем невозможно было поверить, что это правда. Там была такая смешная нецензурная брань, что-то про Гагарина, про космос. И он пришел ко мне, говорит, хочу написать пост в Фейсбуке о том, что, смотрите, это же фейк. Он мне это показал, я тоже подумала, что действительно смахивает на мистификацию, просто еще само сочетание имени и фамилии, вот это Фома Еремчук, уж очень похоже на псевдоним. Но я ему говорю, ну что ты сейчас напишешь, ну у тебя же нету доказательств. Давай, говорю, поищем, попробуем понять. И мы стали искать. Вот так нам досталась эта история.
А вы прям сразу сказали настоящего автора или просто хотели вообще узнать, откуда это? Я даже вот эту деталь не знаю.
Ну, как, я сказала, что давай выяснять, как бы, да, надо вот какие-то следы этого художника, да, просто проследим его путь от конца к началу, да, от галереи к психушке. Если он там
если
был.
Она была.
Да, если она была там в лагерь. Надо написать запрос в ФСБ. Мы написали запрос в ФСБ официальный. Ну, потому что есть же вот эти списки репрессированных, да, кто-то из них реабилитирован. То есть, ну, люди так находят много чего. Там, естественно, нам ответили, что такого человека у них не было. Потом мы нашли вот эту галерею, которая первой его купила. Галерея в Кёльне. Я зашла в эту галерею, говорю, я журналист из России, хочу написать статью про Фому Еремчука. Так удивительно, что о нем никто не знает. Они рассказали, кто им принес эту коробку, назвали имя и фамилию. Мы стали искать этого человека. В конце концов, его нашли, с ним созвонились. Из разговора поняли, что он совершеннейший проходимец. Ну, и дальше, в общем, там некоторая цепочка привела нас к уже настоящему автору этих рисунков.
Женя, а вы на каком этапе подключились?
Был такой момент, когда Юля говорила, вот ты себе представляешь, мы там нашли, мы едем в Волгоград брать интервью. Я говорю, Юля, возьми камеру. Зачем? Увидишь. Вот это такая, возьми, пожалуйста, камеру. Ну, не знаю, это не только я. Это после того, как вышла вот эта статья, к Юле три, как минимум, человека из продакшена, какие-то независимые создатели фильмов, они не все знают, что Юля сама режиссер, говорили, что давайте снимать. Я сама такой создатель, я говорила, давай сделаем фильм. Юля говорила, что она не будет его снимать, потому что она уже все, что могла, сказала. Я прям ухватилась, потому что мне кажется, что действительно классное кино, и вот тем более это прям подтверждается. Режиссер фильма, важно сказать, режиссер не Юля, потому что Юля все уже, что могла, сказала про этот фильм, и есть человек, который очень загорелся тоже идеей сделать классное расследование, наш друг Максим Пахомов, замечательный, талантливейший автор.
А вот давайте расскажем, наконец, про настоящего автора этих произведений художественных.
Настоящий автор, его зовут Станислав Азаров. Он профессиональный художник, занимается линогравюрой. И это, конечно, озарение, потому что так мы понимаем, почему зеркальные отраженные буквы. Это же линогравюра. Живет в Волгограде. Ему там 40 с чем-то лет. Он абсолютно психически здоров. И не то чтобы сказочно богат. У него маленькая такая мастерская в Хрущевке. Он зарабатывает в основном дизайном интерьеров, и он утверждает, что он понятия не имел о том, что его работы продавались там где-то на Западе под именем Фома Еремчук.
А он кому-то продал эти работы? Как так получилось?
Да, он говорит, что много лет назад к нему пришли какие-то люди, увидели эти картинки и говорят, о, давай мы у тебя купим целую пачку. А у него, в принципе, вот есть свойство рисовать много вот этих вот эскизов. Он их им отдал что-то за 300 рублей за штуку. И забыл про это. Да. Потом они пришли еще раз. Ой, нарисуй нам еще вот такого же, только еще вот побольше трэша, мяса, там, кошмар, чтобы был. Да, пострашнее. Только вот можно, чтобы не было вот этих мобильных телефонов, всего современного. Не проблема, нарисую, как хотите. И опять они, в общем, купили у него и пропали. Он говорит, что потом он их еще пытался найти, но уже никакие телефоны не отвечали, ну и он забыл как бы про эту историю. И тут появляемся мы с каталогом Фомы Еремчука, очень так круто изданным. Рассказываем ему, что, оказывается, какой-то австралийский профессор уже даже написал монографию про творчество Еремчука. В западном мире арт-брюта, вот этого искусства аутсайдеров, это прямо значительное явление.
И как Стас вообще воспринял эту информацию? Он не упал со стула?
Он не упал. Он был довольно-таки спокоен, смотрел перед собой и моргал. Как интерпретировать эту реакцию? Ну, как бы пока что мы исходим из того, что вот действительно он этого не знал, и он не знал, как бы, как реагировать.
На самом деле, мы вот до этой точки не мы, а ребята дошли, но есть вопросы неотвеченные, так что это не то, чтобы законченное расследование, которое мы просто переснимем. Вот, вопросы есть. Кроме Стаса, в общем-то, никого еще не нашли.
Однако есть комментарии людей из галереи, я правильно понимаю?
Конечно, когда мы нашли Стаса, я первым делом обратилась за комментарием в немецкую галерею Сюзанны Цандер. И я говорю, вот, смотрите, вот работа Стаса, вот работа Еремчука. И вот смотрите, что здесь написано, работа Стаса, там подписано прямо Азаров. Тот же самый рисунок, только зеркально отраженный. Они отреагировали очень странно. Они сказали, а что, может быть так, что ваш Азаров подделывал настоящего Еремчука?
Я отчасти понимаю их реакцию, и это разрушение их репутации.
Ну, с ними ничего не случилось, как мы видим. Галерея на месте.
Галерея на месте. Более того, Фома Еремчук на сайте представлен, на сайте этой галереи. И когда я пыталась как-то их, ну, с ними, ну, я говорю, ну, как же, ну, вы посмотрите. Они говорят, нет, вы знаете, вот, может быть, первая партия этих работ, которую нам принесли, она была настоящая. То, что у нас, это настоящее. А потом мы перестали работать как бы с этим дилером. И вот то, что было после нас, мы как бы за это не отвечаем. Может быть, там и была подделка. Может быть, Стас Азаров подделывал Еремчука. Потому что вот первая коробка, которую нам принесли, там же рисунки пахли мочой. И это был для них какой-то решающий аргумент.
Безумно интересно. То есть мы как бы вот не думая соглашаемся с тем, что ну какие-то люди вот... Они понимают, они галеристы, они взяли коробки, дальше продают, и все в порядке. Ну, вот чуть-чуть начинаешь с ним разговаривать, и оказывается, что это все вот такое же картонное, все, на чем строится, на самом деле, наше понимание искусства, особенно искусство аутсайдеров. Вот самый мутный рынок, наверное, в этом всем, который есть.
Ну, еще, мне кажется, это история про постсоветское пространство и про то, как на нем возникают вот такие сюжеты. Вот этим, честно говоря, хочется спросить у Стаса, настоящего автора, не хотел бы он как-то судебным образом эту историю решать. Вы не спрашивали у него?
Он целое обращение зачитал.
Да, он записал видеообращение, просто в Ютьюбе сам записал, по собственной инициативе, где он говорит, что я настоящий автор этих работ, но за авторские права я сражаться не буду, потому что я в этом ничего не понимаю. Я не знаю английского, я не знаю, как найти тех людей, которые, значит, купили эти работы. В общем, короче, это все придется делать нам.
Понятно. Жень, вы готовы?
Ну, защищать Стаса, если он сам в это как бы не хочет, посмотрим. Нам еще нужно действительно понять, как это все сложилось. Вот тогда, 15 лет назад, вот в эти уже незапамятные времена исторически, кто там какая-то в этом Волгограде, на самом деле, довольно тесная арт-тусовка, вот там все всех знают. Много вопросов. Повредить Стасу в этом тоже не хотелось бы. Еще есть другой вопрос, не только в том, как у нас, про то, как у нас это устроено. Они взяли коробки, а дальше сразу уехали, в общем-то, в другую сторону, где, видимо, все, что приносят вот такой страшный ГУЛАГ, даже не нужно разбираться. Вот она, история России, мы же знаем, что ГУЛАГ был, вот портрет ГУЛАГа. И им легко очень принять за чистую монету, потому что разбираться не хочется.
С одной стороны, да, а с другой стороны, ну, мы же знаем, и не только в арт-среде, но и, наверное, на арт-рынке особенно важно, что продается хорошая история, да, что да. Вот оценить ценность там и качество искусства, вообще любого, не только искусства душевнобольных, вообще очень сложно, да, а вот оценить яркую историю легко, и поэтому подвергать ее сомнению, как-то проверять, это, опять же, все портить. Зачем что-то там разбираться и выяснять, когда история и так уже замечательная? Что я хочу добавить, последние слова такие сказать, что вот в этой ситуации продающихся историй, мира Чистогана, мыльных пузырей и постправды, мы мыслим себя как носители чистой документальной правды. То есть вот наше расследование – это не еще одна попытка сделать еще один мыльный пузырь вокруг творчества несуществующего художника из ГУЛАГа. Мы-то как раз хотим докопаться до правды. показать и рассказать, как было на самом деле.
В процессе монтажа мы рассказывали о документальных фильмах «Не перебивай меня» и «Фома», которые были представлены на питчинге некоммерческой организации «Baltic Black Sea». Обе ленты будут готовы к следующему году. Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова,
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.